Сегодня впервые мы проводим вот такую вот программу, радиоинтервью. И вот наше радиоинтервью слушает, как мы видим, и сам Александр Кострицын. Именно он наш собеседник, и будем надеяться, что сейчас он перестанет нас слушать и начнет отвечать на наши вопросы.
Да, договорились. Всем
Саша,
привет.
Привет,
привет, привет. Привет.
Ну, давай сразу перейдем к делу. И первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот все думают, что ты некий такой какой-то таинственный очень персонаж, потому что, в отличие от других, ну, скажем так, наших известных игроков, ты достаточно мало даешь интервью, редко как-то пишешь на форумах там или еще где-то. При этом, на самом деле, ну, как мне, по крайней мере, кажется, ты человек довольно открытый, любишь там обсуждать какие-то покерные дела, раздачи. Вот с чем связано вот такое вот некоторое противоречие твоего, ну, как мне кажется, реального облика с твоим, скажем так, имиджем в интернете?
Ну, на самом деле, не знаю даже, с чем это связано. Наверное, с тем, что не хочется какого-то надутого пиара, основанного ни на чем. Вот после какой-то победы мне хочется говорить, потому что как бы есть причины давать интервью или что-то, а на пустом месте рассказывать о мелких каких-то выигрышах или чем-то, может быть, это причина.
Ну, нас довольно много слушает, я думаю, относительно новых людей в покере, да? Поэтому давай, может быть, вначале кратко, по крайней мере, поговорим о твоем, скажем так, пути в покере, да, и, может быть, так буквально пунктиром вспомним какие-то самые главные твои достижения. Вот. Ну, соответственно, начнем со стандартных вопросов, там, сколько тебе лет, как пришел в покер и как хотя бы так вкратце развивалась твоя карьера.
Лет 22, играть начал в 2005, да, в феврале 2005-го, и начинал с копеечных лимитов после депозита $50 на четверых друзей. Вот как мы вчетвером начали, один я продолжил играть. Ну, там долгая-долгая история. Там начиналось все с лимитированного Техаса, потом немного ноу-лимита, буквально совсем чуть-чуть. Потом очень долгое время я играл лимит Техас, поднимаясь по ставкам, до 10-20 дошел, и изредка даже в 30-60 ходил на пати-покере. Потом играл одностольные турниры, очень хорошие, собирались постоянно. Ну и получались неплохие результаты. Также вот в самом начале почти мы играли с Ваней Девидовым, собственно, 50 на 50 мультитурниры по всяких там покер-рум. Потом еще какие-то сайты были.
А вот,
ну, после этого перешел. Ну, во-первых, прилично удалось выиграть в одностольный турнир, когда американцы играли и там не успевали даже садиться, открывались новые и новые столы по $200-500. Вот. Там сделал основной банкролл, потом пошел играть в кэш, начал с, по-моему, 3-6. Ну, какое-то время поиграл подешевле, но почти сразу перешел на 3-6. Потом играл 5-10, 10-20. Ну и на пати-покере максимальные лимиты были тогда 10-20, и там, когда 20-50 появились, перешел на них. Других румов тогда не играл. Не было почти игры нигде толковой. В PokerStars я слышал, что там хорошие игроки. Я там даже не пробовал как-то играть. В пати-покере удачно получалось. Ну, а потом на другие сайты начал играть. Параллельно начал ездить на турнир. Но это больше все на развлечение было. Потому что все-таки выигрыш был в кэше. Да и Red Star потом появился. Вот, на котором, по факту, я остался в приличном минусе. Играя с бизнесменами, которые только учились играть. Около там 120 тысяч я проиграл тогда. Хотя лимиты не очень высокие тогда были. Вот, ну, потом играл турнир. Ну, вот и главный успех, конечно, это 8 миллионс, на котором я выиграл 1 650 000. Вот. Это было в 2008 году, в январе, в этом же году я поехал на ФСОП. Это первый раз я смог в этом году поехать, 21 как раз исполнилось тогда. Тоже удачно выступил, занял 3-е место на турнире по 7 карт стат. Играл, в основном, вообще все турниры играл, почти не зная правил, в частности, хорс, я не практиковался совершенно. А перед Limit Stat High я поиграл около 8 часов в интернете. Одной сессии, ну, какой-то дешевый, 30-60, по-моему, больше игры не было, дороже. Вот, ну, играл турнир. Перед финальным столом удачно получилось поужинать с Дэвидом Склански, который очень много дельных советов дал. В принципе, по ходу игры я уж сам динамику неплохо понимал, но он мне очень много дельных теоретических советов касательно математики дал, которые просто я не успел понять за это время, и думаю, что тяжело очень было без его советов.
Понятно. Скажи, пожалуйста, а вот ну, такое ощущение, по крайней мере, под твоим вот рассказом, тем немногочисленным, которые есть, что буквально вот ты сразу, не то что начал выигрывать, это как раз со многими происходит, а сразу как-то ощутил, ну, скажем так, что у тебя очень хорошие перспективы в покере. Это действительно так? Если это так, то ну, что тебя в этом, скажем так, убедило?
Ну, наверное, убедило то, что мне было 18, сколько там, 19 лет, и любой успех, он всегда в своих же глазах очень субъективен, и кажется, что это все благодаря твоим умениям и чему-то, и, наверное, это дало очень много уверенности, совпало с удачным, может быть, не знаю, именно с тем, что американцы много играли, была легкая игра, и там, в принципе, не нужно было быть особым гением, чтобы выигрывать, просто был трудолюбивый и играл достаточно много часов в день. Ну, также опыт, конечно, StarCraft очень сильно помог, потому что бесконечно необходимо там прогрессировать, чтобы оставаться на уровне конкурентоспособным. Думаю, что вот там, во-первых, неплохих результатов добился, и это как-то дало уверенность в том, что в любом деле, в котором могу заняться, если буду заниматься серьезно, смогу достичь высоких успехов. Это совпало с этими начальными успехами, которые подкрепились результатом, и дальше уже просто как по накатанной пошло, что да, действительно, похоже, я могу выигрывать, и первый день мне уже, в принципе, принес приличные деньги, конечно, которые потом проигрались, но все равно это дало серьезную уверенность. Я начал относиться к этому как к месту, где очень много любителей, и люди приходят просто провести время, а я должен пользоваться этим. Ну и читая форум, там, анализируя свои задачи, я достаточно быстро нашел, в чем именно их любительство отличается от профессионализма, и пытался извлечь максимум из этого, и у меня точно получалось.
Скажи, пожалуйста, вот немножко меняя тему, ну, в общем-то, наверное, еще будем перескакивать и вернемся, может быть, к каким-то историческим моментам и к твоим там легендарным поединкам. Ну вот, я думаю, что для тебя не секрет, что многие за глаза, а порой и в глаза, называют тебя, ну, покерным гением. Ну вот, мне всегда было интересно, ну, мне так получилось, что я общался с людьми, которых тоже называли гениями. Вот, когда ты это слышишь, как бы, что ты испытываешь, какие чувства? Ты в это веришь или ты думаешь, что это какая-то, ну, легенда, что ли, а на самом деле тебе кажется самому, что ты не делаешь ничего сверхъестественного?
Ну, считаю, что в любом случае у меня есть предпосылки к тому, чтобы выигрывать. Это задано не моими какими-то усердиями, а может быть даже генетически. Ну, и обычно это трудолюбие. Ничего особенного, конечно же, нет. Но когда говорят гений, это, я думаю, сочетание и генетического, и тем, что ты правильно это умеешь пользоваться. То есть я просто не отношу слово гений к какой-то богеме или к какому-то высшему сословию, которое просто выше других изначально. Я думаю, что это просто, может быть, ну, когда я, в общем, это слышу, я понимаю, с чем это связано, и, конечно же, не отношусь как будто я какой-то особенный, золотой, а просто вот как-то воспринимаю, что успешный. Скорее, вот я слово «гений» воспринимаю как успешный в том, чем занимаюсь.
Ну, на самом деле, вот, ну, как бы со стороны, это не совсем так. Многие игроки, которые даже там стабильно выигрывают, о них такое не говорят. Все-таки твоя игра, она, ну, действительно, я, по-моему, это говорил, я от многих людей это слышал, что в своем исполнении покер, он часто похож на искусство, особенно когда ты, ну, что называется, в оптимальной форме. А вообще, что для тебя покер, как бы, да? Вот как бы ты описал, если по возможности кратко, что это? Игра, спорт, искусство, азартное времяпрепровождение?
Ну, я думаю, это хобби, в котором очень много зависит от и как и человеческих качеств, так и умственных каких-то качеств. Ну, очень важна там какая-то самодисциплина и многие разные нюансы характера. Сейчас, секунду. Сейчас, извините. Да, все, я вернулся, извините. Вот, значит, покер, наверное, в первую очередь для меня, наверное, хобби. и которое переросло в работу, которое мне нравится. Я не представляю вообще просто самого понятия работа как какое-то времяпрепровождение, которое приносит деньги, но которое делается через силу. Поэтому не знаю даже, работает это или нет. Так что... Ну и искусство, конечно, это то... вообще это область, в котором можно приложить очень большое количество разных усилий. И просто отличная поляна для действия. Вот я хотел вернуться, я понял, что имели в виду под покерным гением. Имеется в виду, что сам стиль игры, именно вот, насколько чувствую соперников, когда нахожусь в оптимальной форме. Вот, mm-hmm. Ну, думаю, что это просто связано с уровнем игры и тем, что нахожусь в оптимальной форме.
Ну да, вот я как раз хотел задать следующий вопрос, он немножко перекликается вот с тем ответом, который ты сейчас уже дал. Вот, ну, достаточно часто, да, я так думаю, ну и даже знаю, поскольку наблюдал, по ходу какого-то твоего поединка с кем-то, даже если этот кто-то, это, в общем, очень известный профессионал, видно, что ты сам начинаешь понимать, что ты его, ну, что называется, переигрываешь, обыгрываешь, что ты контролируешь ход борьбы. Вот как ты думаешь, за счет чего это происходит, при условии, что, ну, в принципе, технически, да, скорее всего, этот игрок знает примерно тот же самый набор приемов, что и ты?
Ну, как-то это, видимо, дано свыше, что просто психологически я чувствую, что думает соперник. То есть я как бы ставлю себя на его место, с его стилем игры, с его знанием обо мне, как бы я действовал в этой ситуации. И пытаюсь просто извлечь из этого информацию, как бы быть всегда на шаг впереди него, понимая, что вот в данный момент он пытается сейчас сделать то, что делаю я, то есть как бы залезть мне в голову. Поэтому я в то же самое время пытаюсь как бы максимально завуалировать свою игру. Ну, это все, наверное, пришло из StarCraft, там развилось, может, не пришло не из StarCraft, но развилось точно там, потому что там основная цель — это, развивая свою защиту, правильно найти изъяны какие-то в защите соперника и атаковать именно в эти точки. Поэтому я думаю, меня... находить слабости и быть на шаг впереди соперника, это вот то, что развилось в StarCraft'е.
Скажи, пожалуйста, а вот бывает обратная ситуация, что ты с кем-то играешь, там, ну, хедзап или, может быть, просто там, на коротком столе, вряд ли, потому что на длинном столе такая ситуация возможна, и ты ощущаешь, что не просто там тебе не складывается, а что реально человек, ну, по крайней мере, в этот день тебя переигрывает?
Да, такое очень часто случается. Вот, и я прям чувствую это частенько, стараюсь либо закончить играть, если я сейчас не нахожусь в оптимальной форме, ну, например, устал, уже играю очень много часов, а он только начал свою сессию, либо просто какое-то время, как называется, остыть немножечко, в более тайтовую и straight forward игру перейти, чтобы потом понять, как он мыслит, и сбить немножечко вот именно ту вещь, которую он уловил в сегодняшней игре, ту динамику игры, которую он чувствует в данный момент очень хорошо. Я пытаюсь как-то изменить именно эту динамику, чтобы уже вновь завладеть инициативой. Но такое чувствуется часто, когда играешь именно вот с очень сильными игроками. Ну, на высоких ставках, конечно, это бывает. На низких ставках я совершенно не помню, что такого бывало.
Скажи, пожалуйста, а есть ли вот такие игроки, ну, мне-то кажется, что их нет, но, может быть, я не прав, есть ли такие игроки, с которыми ты вообще не готов играть, то есть с которыми ты не садишься, ну, по крайней мере, в хедзап, и избегаешь, если стол, например, короткий, 3-4 человека за столом?
Да, такие игроки однозначно есть, просто с этими игроками я не готов играть только в определенные типы игр. То есть я готов играть, в принципе, почти со всеми, ну, может быть, за исключением, не знаю, Филайви. И то, в принципе, некоторые игры готов с ним играть, но только в лучшей своей форме, когда он играет параллельно очень много игр. То есть я считаю, что много игроков, которые во много конкретных игр играют намного, намного сильнее меня. И конкретно их специализация, играть с ними один на один, я отказываюсь и не играю. Часто я просто не вижу, например, перевеса, либо мне... Я часто не играю не только из-за того, что мне, например, кажется, что соперник сильнее меня, там, и будет проникать в мои мысли лучше, чем я в его. А частенько просто потому, что стиль не очень удобен, или мне просто не нравится играть в эту игру. То есть я могу иметь, например, минимальное какое-то преимущество против какого-то вязкого противного соперника. Ну, я просто не вижу смысла, например, играть в какую-то игру. То есть я могу отойти в сторону, просто не играть.
Ага. Скажи, пожалуйста, ну а можешь так навскидку из тех, с кем ты играешь на регулярной основе, назвать, скажем, тройку сильнейших там безлимитных холдом и под лимитомаху, ну и, может быть, хорс. Ну, если это сложно, можешь как бы проигнорировать.
Нет, нет, могу легко думать. Ну, наверное, я начну с хорсов, которые играют в последнее время больше всего. Сейчас очень сильно прибавил Дин Фру, это Эрик Слагсторм, Эрик 1-2-3, известный. Да, наверное, так. Мы с ним играли очень давно, и очень долгие у нас сессии продолжительные были. Я у него выигрывал в том году, может быть, полгода назад, очень большие деньги. Даже по тем ставкам, которые мы играли, я прилично перевес имел, как я считал, по игре. Действительно, он был. Ну вот, а также играл мы с ним, очень играли мы с ним много в Омаху, в подлимит, в которую мне казалось, что я просто на две головы уж сильнее его. Долгое время я играл какие-то там игры в Омаху, потом намного меньше играл в Хорс, а он, регулярно играя в Хорс, сейчас достиг такого уровня, как мне кажется, он просто на две головы сильнее меня в эти игры, и я сейчас не готов с ним играть. Это Дин Фру на Full Tilt. Также мне очень понравилось, как прибавил Дэвид Бенниамин. В том году я с ним с удовольствием играл и был также в плюсе, но в этом году он явно сильнее меня. Вот мы с ним отыграли небольшую сессию, и я остался в маленьком плюсе, но это исключительно витков дисперсии, не более того. То есть с ним я тоже не хотел бы играть. А также из сильных игроков в Хорс я назвал бы, наверное, Филави. Еще хотел бы развеять миф о том, что, ну, по крайней мере, мое представление, Дэвид Оппенхейм не настолько сильный игрок, как кажется. Наверное, вживую он обладает какими-то умениями читать соперников и как-то извлекать из этого выгоду. Но в интернете он играет действительно слабо, как мне кажется. Я играл с ним очень много сессий, и на один-один вообще, мне кажется, шансов даже нету. А вот в шестером, ну, он самый слабый за столом, как мне кажется. И результаты, в принципе, о том говорят. Также есть, ну, потом, наверное, может быть, я не знаю, будет вопрос, там, кого все-таки на этих ставках можно получить прибыль. Вот пока вернусь к сильным игрокам разных типа игр, ну, скажу про Путлимит Омаху, которую я играю чуть меньше сейчас, чем Хорс, но тоже много. Самый сильный, наверное, ну, я, по крайней мере, те игроки, с кем я не очень хотел бы играть, это Брайан Таунсенд. Ну, потому что сильный человек понимает очень хорошо математику игры, и вольно выставлять получается у нас очень с ним раскачанная диспрессионная игра. Но все равно я, в принципе, готов с ним играть, но я точно не вижу перевеса, я думаю, что слабо отрицательная игра для меня. Также я не пробовал играть с Филайви. Играл, ну, играл, конечно, но там не более 1000 раз, и считаю, что он сильный очень игрок, и никакого преимущества точно у него не получу. Также играл с Патриком Антониусом, которого считаю сильным, и с которым точно не буду играть. А, наверное, может быть, самым сильным под лимит Омаху хедзап я назвал бы, наверное, Тома Двенатуру. Действительно, он, по-моему, очень хорошо балансирует и агрессию, и аккуратность, умеет правильно контролировать размеры банка и хорошо пользуется своим и имиджем, и имиджем соперника. То есть, мне кажется, он очень сильный в хедзап. И тот Door Challenge, который он объявил, я думаю, что он имеет преимущество, в принципе, на всем, кто с ним согласился играть. А, еще Техас, да? Техас No Limit.
Ну да, Техас. Ну, тут, наверное, ну, я тут, наверное, больше всего выбор, да.
Да, я в него очень мало просто играю. Сейчас скажу, наверное, кто самый сильный. В принципе, Дур неплох, но мне, в принципе, не так трудно против него играть. Я считаю, что Дур сильный. А так, ну, я не знаю, Филави, просто считаю, что он во все игры действительно лучший игрок. Патрик Антониус однозначно очень силен. Ну, пожалуй, больше я никого не могу выделить, с кем я так много отыграл и с кем мне очень неприятно играть. Сейчас очень настолько много этих интернет-профессионалов, которые играют только No Limit Texas Heads Up, что, понятное дело, они будут сильнее на две головы, чем любой другой, который играет в 5 разновидностей игр и меньше, чем они. То есть, благодаря этим сайтам, как CardRunners и многие другие, сейчас просто уровень хедзап на улимита очень высок. Сейчас, секунду, я куда-то все пропал, только себя слышу или не слышу?
Я вот появился, я тебя слышу.
А,
ты
вот,
меня слышишь?
Да, я тебя слышу. Значит, меня спросили еще, что я думаю про...
Я не понимаю.
Вот, ну, в общем, сначала отвечу про Гаса Хансена. ну, конечно, в ноу-лиме Техаса он точно не годится. В путлиме Тумаху я считаю, что он очень-очень сильно прибавил в последнее время. И, в принципе, из игроков, которые играют, те ставки, которые играет он один из самых слабых. Но все равно это очень-очень высокий уровень. Он очень хорошо понимает динамику хэдзап игры, правильно владеет стеком, когда он не превышает там 50-75 блайндов, больших блайндов. Так что я думаю, что он в определенные игры он имеет очень большое преимущество. И он явно недооценен многими игроками российскими, которые считают, что он выставляется на всем подряд, калирует все подряд. Он очень неплохо понимает динамику хэдзап игры по Клеме Томахи.
Понял тебя. Следующий вопрос тоже такой, может быть, несколько неожиданный. Скажи, пожалуйста, вот ну, не один и не два раза был такой момент, когда ты мог взять энную сумму, 1 миллион долларов, 1,5 миллиона, не знаю сколько, и положить ее на счет в банк и дальше жить припеваючи, с покером, без покера. Насколько я знаю, ты никогда этого не делал. Вот почему?
Ну, наверное, это просто из-за того, что не материалист и не считаю, что какие-то финансовые результаты могут покрыть то удовольствие, которое можно получить дальше от игры, от именно совершенствования самого себя. Неважно, покер это или нет, главное, что это область, в которой можно совершенствоваться и достигать высоких результатов, перепрыгивая самого себя. И
меня даже больше интересует, вот как ты думаешь, можно ли быть, условно говоря, там таким вот каким-то очень прижимистым и экономным человеком, и при этом играть в покере самые большие лимиты и ставить блеф там 150 тысяч долларов, ну, условно говоря.
Ну, я думаю, насколько прижимистый человек, если человек миллиардер, и для него жалко поставить 250 тысяч, жалкие, которые для него, это, в принципе, очень маленькие деньги, то он может играть высокие ставки. Но если человек, допустим, даже миллионер, то для него, конечно, поставить там 1% своего банкролла в блеф, я думаю, что будет сложнее. Конечно, это влияет. В любом случае, сильно зажимистый человек не сможет играть те высокие ставки, которые может играть более раскованный и беспечный человек.
А вот скажи, пожалуйста, вот бытует такое мнение, и насколько оно близко к истине, мне кажется, ну, если кто-то это и может сказать, то скорее это ты, что все игроки, которые играют на самых высоких лимитах, на самом деле все играют не по банкроллу. Насколько это соответствует действительности?
Ну, однозначно, что не менее 90% игроков играют не по банкроллу, которые играют там. Вот я просто не хочу говорить о финансовой ситуации всех людей, с кем я знаком, потому что некоторыми знакомы очень хорошо. И, ну, по факту, думаю, что около 4 тысяч человек, которые играют 500 тысяч или 300-600 под лимит Омаху, они играют по банкроллу или 2000-4000 лимит.
Угу. А какой ты считаешь банкролл нужен реально для того, чтобы играть этот лимит именно по банкроллу? Сколько? 10-20 миллионов долларов? Сколько?
Ну, чтобы играть 2000-4000 лимит, вот 7 игр, то я думаю, что нужно минимум 1,8 миллиона. Но это, я думаю, что это минимум. А для 500 тысяч под лимит Томахи, ну, лимит Техаса, думаю, что нужно около, тоже, наверное, может быть 5 миллионов. Может быть, 5-6 миллионов. Смотря в какой состав, конечно, садишься играть. Если играешь с людьми, которые еще и сильнее тебя играют, то нужен бесконечный банкролл. Если играешь сильнее, то все зависит от того, насколько ты сильнее играешь. То есть, ну, тут, в принципе, все упирается в слишком много переменных. Если ты Ги Либерти, то тебе нужен очень большой банкролл, чтобы играть эти ставки. А если ты Патрик Антониос, то не такой большой, в принципе.
Скажи, пожалуйста, а что вообще должно случиться, чтобы ты бросил покер?
Ну, я думаю, что может много чего случиться. Мне надоест, например.
Какой-то это реально?
Думаю, что вполне. Может быть, не в ближайший год-два. То есть, но потом я думаю, что вполне реально. Я не планирую заниматься покером всю жизнь. Хотя как пойдет. Мне, пока мне очень нравится. Я очень много удовольствия получаю от покера и от покерной жизни. Вот, пока я не планирую ничем, конечно, заменять покер. Но не исключаю эту возможность, что через 2-3 года, может быть, 5 лет, может быть, через 10 лет, я не знаю, мне будет что-то другое, более интересное, и даже в ущерб какой-то выгоде я буду готов бросить покер и заняться чем-то другим. Пока даже не представляю, чем, не спрашивайте.
Угу.
Следующий вопрос.
Нет, я просто размышляю, как построить фразу. Скажи, пожалуйста, а вот в какой момент ты испытывал от покера, скажем так, самые острые ощущения? Было ли это, когда ты получал там 1,5 миллиона и соответствующие остальные призы, когда выиграл в Австралии, или от какой-то сессии, например, в кэш-игре, да, может быть, не такой финансово успешной, но зато в которой ты... Ну, ощутил, что ты показал свою лучшую игру, ты испытывал более острые ощущения.
Ну, конечно же, если играешь в кэш, то разыгрываются и большие, в принципе, суммы, чем были разыграны на Aussie Millions. Но я не знаю, я очень часто получаю много эмоций, как и положительных, так и отрицательных от покера. Когда играю или высокие ставки, но, в принципе, и средние ставки тоже мне достаточно интересны. Я часто от удачно сыгранной игры, когда я полностью доминировал какого-нибудь сильного игрока, то, в принципе, это, конечно, очень приятно. Но, в большом счете, мне просто нравится думать и пытаться перехитрить соперника и не быть самому обманутым. То есть мне просто как нравится сам вот этот процесс, и когда какие-то удачные моменты проявляются, то мне всегда не дают положительные эмоции. Если у меня что-то не получается, что тоже часто бывает, то это дает отрицательные эмоции. Так что эмоций у меня, в принципе, полно. И когда мы были в Лас-Вегасе, и все видели эти аттракционы страшные, когда там на высоте 50 метров от земли ты на какой-то капсуловидной ракете летишь просто вниз, а потом тебе резко останавливаются и больше ничего не видно, то мне этих эмоций не нужно, мне хватает в покере.
А скажи, пожалуйста, вот, ну, не секрет, что при игре на таких лимитах бывают такие дни, когда ты, ну, вечером, наверное, это не так ощущается, вот ты закрываешь компьютер, проиграв, ну, условно, там, 300-400 тысяч долларов, и вот когда ты просыпаешься на следующее утро, вот что в твоей голове? Ты вспоминаешь эти деньги, или ты вообще об этом не думаешь, или ты думаешь о том, что сегодня ты их отыграешь, вот? Как это происходит? Что происходит в голове в такой момент?
Давай расскажу. Значит, потому что у меня часто такие вещи бывают. Я тебе рассказываю. Ну, обычно первый, наверное, час, когда особенно играешь, если не по банкролу с очень сильным игроком, ну, не важно, по банкролу или нет, играешь, когда просто с очень сильным игроком в игре, которой не стоило играть, и проигрываешь его, в принципе, закономерно, хотя бы он явно выиграл там 8 из 10 сравнений, где оба имели 50%, или 3 раза перекупил, 1 раз поставил старше. Ну, неважно. В любом случае, если ты играешь с сильным игроком, проигрываешь ему какие-то значимые крупные суммы денег, то, ну, наверное, около, может быть, 2-3 часов мне не по себе. Ну, пытаюсь найти какую-то игру, в которую я буду уже фаворитом. Вот, ну... Буквально через несколько, может быть, часов. Зависит, конечно, все от степени усталости. Например, если я 2 дня не спал и в конце сессии проиграл, допустим, очень большой плюс, который был за эти 48 часов, за буквально там полчаса и сел непонятно по каким причинам в ставке, которая там в 3 раза дороже, чем я играл, все эти 48 часов с сильным игроком, и вдруг я ему просто проигрываю, то это, конечно, очень сильно расстраивает. Когда я уставший, то сложнее держать дисциплину и, допустим, обходить стороной другие игры на высокие ставки. А на следующий день я почти никогда не думаю даже об этом. Ну, думаю, да, жалко, что проиграл. Не стоило, да. Ну, скорее я делаю выводы из этого на следующий день, чем расстраиваюсь из-за этого.
Ну, давай, может быть, еще один вопрос, а потом зададим вопросы, которые задают наши слушатели в интернете. Вопрос такой, всех всегда очень интересует личная жизнь человека, ну, тем более вот твоя девушка Даша, в общем-то, можно сказать, вошла в покерную историю, благодаря тому, что именно она предсказала твою победу в Австралии. Ну, тем более я знаю, что у вас достаточно красивая история, расскажи о ней немножко, и чем она занимается, и когда вы познакомились, вот такие вот вещи, потому что я думаю, многим людям это интересно.
Ну, углубляться, конечно, не хочу, но вкратце расскажу, что путешествуем везде вместе. Ну, она увлекается просто, наверное, вообще всем, что, чем можно увлекаться. Все возможные постоянно какие-то хобби, музеи, экскурсии. Ну и в свободное время, когда я турниры не играю, она, можно сказать, составляет программу посещения, куда мы едем. И вот в эти дни я очень насыщенно смотрю город, в который мы приехали, или страну. Вот, ну... Юля, не хотел бы очень подробно что-то рассказывать, но...
Окей. Окей, конечно. Что-то я обещал, что последний вопрос от меня, но что-то еще придумался вопрос неожиданно.
Задавай.
Да, вот скажи, пожалуйста, вот в целом прошлый год, именно если брать турниры, да, был для тебя сверхуспешным, потому что на мировой серии были хорошие результаты, а вот этот год именно по турнирам, ну, не очень складывается, объективно говоря. Как ты думаешь, это связано с тем, что ты все-таки еще больше стал играть в онлайне, и нет ли такого, что ты иногда, скажем так, не дорожишь живым турниром, потому что знаешь, что более дорогая и более, может быть, даже интересная тебе игра ждет тебя у экрана компьютера?
Ну да, конечно, это влияет, но на World Series я действительно отыграл, наверное, 90-95% турниров на максимум. И, в принципе, ситуации, в которых я вылетал, я думаю, в большинстве своем говорят об этом, но или потерял большую часть стека. Но просто вылетел очень много турниров, где было там старшая пара, младшая и подобные ситуации. Ну, я играл очень хорошо, считаю, эти турниры. И несмотря на то, что играл очень много в кэш параллельно, думаю, что удачно уловил темп игры турниров. Вот, ну, конечно, по другие турниры или какие-то мелкие, которые были на World Series, там по тысяче, полторы, по две. Их я играл, да, потому что, например, я вижу, что очень хорошая игра идет в кэш в интернете, то я прибежал, во-первых, максимально поздно, когда уже закрывалась регистрация, когда уже блайнды были такие, что я должен там уже первые два часа открыть регистрацию. И приехав под самый конец, под закрытие регистрации, я просто находил более-менее удачную ситуацию, чтобы поставить. Если, допустим, я на двух восьмерках делал рейс, мне переставляли, я даже не рассматривал вариант, как выбросить карты, если это был дешевый турнир, там, по тысяче или по полторы. Вот. А все дорогие турниры, я считаю, что сыграл хорошо. Вот. Единственное, лимитированные турниры я мог сыграть лучше. Но это, наверное, связано именно с тем, что темп игры был диктован именно игрой в кэше, потому что я играл очень много в кэш онлайн за поездку в Лас-Вегасе и, в принципе, очень удачно сыграл. Вот, так что турниры по лимиту играл не оптимально, по ноу лимиту, по бот лимиту играл очень хорошо, как мне кажется. Еще, в принципе, год не закончен. Я еще есть возможность и на Украине сыграть хорошо, куда я скоро поеду, и в Лондоне, и где там еще будут играть турнир, не знаю.
Ну вот расскажи, может быть, о своих ближайших планах. Киев, дальше какой график?
Киев, дальше на день рождения маме. А потом, не знаю, потом отдыхать поедем.
А потом... Барселону не поедешь, да?
Скорее всего, нет. Но пока не планирую, может быть. В принципе, мы уже были раза четыре в Барселоне. Так что интереснее, если какие-то другие будут варианты. Вот на Кипр, например, может быть, полетим, где будет турнир тоже. Так что пока не знаю своих планов. Я стараюсь их рассматривать где-то не больше, чем на месяц вперед.
Скажи, пожалуйста, ну вот переходя и про, так сказать, такие мостик прокладывая от вопросов моих к вопросам зрителей, слушателей, точнее, поскольку нас, слава богу, не видно, а то люди бы увидели Дикея рядом со мной, это было бы слишком страшно для них. Есть ли у тебя амбиции именно в турнирах? И каково твое отношение вот к этому вечному спору, который уже и до наших форумов добрался, кэш против больших турниров, где больше скилла, где больше удачи и так далее?
Смотря, в принципе, о каких турнирах говорить, о каком кэше говорить, но в целом кэш, конечно, более репрезентативный, но и многие турниры, и главное, если очень большая дистанция этих турниров, очень много постоянных результатов, конечно же, это говорит о многом, но кэш-игра — это именно та область покера, которой тебе бесконечно нужно совершенствоваться, постоянно применять какие-то удачные ходы и не бояться, что если один ход этот не прошел, то, может быть, история предыдущих 20 верных ходов может быть перечеркнута. Это все-таки, наверное, это просто более репрезентативно, и чаще встречаются ситуации, в которых можно проявить какие-то покерные навыки. Но турниры — это тоже показатель уровня мастерства, хотя все, конечно, очень искажено дисперсией, и именно даже банально очень многое зависит от того, на какие столы ты попадаешь в самом турнире. В течение двухнедельного турнира, если ты будешь всегда попадать на более удобные столы, чем твой соперник, ну, конечно же, у тебя будут лучшие результаты, даже чем у Филаева, если ты игрок выше среднего. Просто слишком много переменных появляется в турнире. Именно что тебе раздадут сет, в младший сет, когда вы будете
два читлитера.
То есть, да, вот именно, Илья, такой случай, да. Очень много ситуаций, которые при другом течении обстоятельств могли бы получиться полярно противоположные результаты. Если же в кэш-игре полярных результатов получиться просто не может, если даже ты сидишь за соперником, либо он сидит за тобой, от этого в кэш-игре зависит многое, но ты в другой день будешь, а будет наоборот, на другом столе будет наоборот, когда вы играете 4 стола одновременно. А в турнире там настолько эти переменные влияют на текущий результат конкретного турнира, что может что угодно получаться.
Хорошо. Вот люди очень тревожатся. Вот как в свое время моя бабушка, когда Черномырдина уволили, она очень тревожилась, как же он теперь прокормит себя. Вот люди тревожатся, вернул ли тебе дур долги?
Ну, за ту сессию он, в принципе, не такую большую сумму у меня брал в долг, потому что изначально он поменял крупную сумму с PokerStars'ом для меня на Full Tilt, потом просто поменял ее обратно, потому что-то я ему еще пересылал. Ну, конечно же, он очень обязательный человек, и у нас с ним очень хорошая финансовая история. Сколько раз нам необходимо было вернуть друг другу деньги, то, в принципе, это не заставляло долго ждать.
Угу. Понятно. Хорошо. Вот люди спрашивают вообще об итогах вот той вот легендарной сессии. Ну, ты, правда, уже отвечал на этот вопрос на ЦГМ, но, может, повторишь?
Сложно ее отделять от других сессий, потому что все-таки, играя каждый день, нельзя сказать, что вот конкретные, там, допустим, два дня, которые я играл подряд, их называть сессией, потому что буквально поспав, я начинал играть ту же самую игру, продолжая, допустим, на следующий день я начал с огромного минуса, там, около 600 тысяч. Вот. Ну, в итоге я закончил минус 100, чем был очень доволен. На следующий день я опять очень много проиграл. Но, то есть, ну, невозможно разграничить эту сессию и считать ее каким-то отдельным событием. Вот сегодня у меня очень большой минус. Вот, хотя играл, в принципе, хорошо, считаю, не знаю, так вот. Пока идет так, поэтому мне тяжело ограничить ту сессию от сегодняшней. Я считаю, как бы каким-то определенным периодом времени, допустим, в месяц или в неделю, или, например, бывает, что я играю долгое время 50-100 или 100-200, и не очень дорогой хорс, там 400-800, например, а буквально через неделю я вижу, что появилось много хорошей игры, 1000-2 там, или 2-4, или много дорогой Омахи или Техаса, то я уже скорее ограничиваю эту сессию, как бы разделяю эти сессии. То есть с того момента, когда я начал играть вот эти ставки, то я как бы обнуляю и считаю уже с того момента. Вот,
а ты ведешь какую-то свой собственный учет своих результатов или ориентируешься на данные каких-то там официальных сайтов, которые ведут официальную статистику? Просто потому что вот это отчасти, скажем так, мостик к следующему вопросу. Вопрос следующий, на мой взгляд, очень хороший. Какую из семи игр ты считаешь для себя самой интересной, сильной или и слабой? Вот, ну, как бы три таких. Насколько ты ведешь статистику, например, что вот в стат, там, например, хай-лоу ты выигрываешь, там, а в стат просто ты проигрываешь, там, ну, или что-то типа такого?
Не веду никакой статистики, все эмпирически считается и смотрится, как вот мне кажется, то так вот, я считаю, оно и есть, и даже по результатам сессии я тоже никаких статистики не веду, только просто слежу за балансом своего счета. Mm-hmm. Вот. Ну, а, конечно, сайты, которые отображают результаты, они настолько искажают эти результаты, что они часто отличаются в 2-3 раза. Бывает даже в некоторые недели знак просто отличается. То есть они считают, что, допустим, я выиграл 200 тысяч, а я проиграл 200 тысяч. Бывает и наоборот. То есть просто они очень далеки от истины в последние полгода. Раньше они были достаточно близки долгое время. Мне кажется, они следили почти за всеми раздачами, которые происходили. А сейчас, ну, наверное, слишком много разных столов. Я даже не знаю, в чем дело, на самом деле, почему они... Может быть, не имеет смысла?
А вот отвечая, возвращаясь к вопросу, какая из семи игр кажется тебе наиболее интересной, какая твоя сильнейшая игра и какая слабейшая?
Да. Так я рассказал всем, какая у меня слабейшая и сильнейшая игра, но скажу просто, что...
Мы не скоро доберемся до твоих лимитов, ты можешь...
Наверняка тот, кто задал этот вопрос, и скрывается под одним из ников Динфру или Гасхансен. Я уверен, что он просто облачен в российское какое-то лицо.
Но у нас он прикидывается наркотиком.
Наркотик. Ну вот я так и думал. Я, в принципе, так и думал, что один из обликов. Ну, в общем, все зависит от состава. Если я играю в составе, допустим, в игре 2004000, там в основном специалисты по Климату Махину и Лимит Техасу. Очень сильные игроки. Тот же Айви, там Хансон и Дэвид Бенемин, ну, в принципе, Дин Фру. Вот, с ними, наверное, ну, наименее невыгодные игры – это лимитированные какие-то. А в 400-800, где очень много специалистов в какой-то конкретной игре, то день ото дня не приходится. В общем, в один день бывает очень много игроков с лимита, которые очень сильные в лимитированные игры, но в подлимит Омаху и в нулимит Техас они сильно уступают средним даже игрокам. Там я имею большое преимущество, как я считаю, над ними. А турниры, где... Ну, в смысле, за столами, где, наоборот, превалируют игроки на улимит и подлимит, а там имеют преимущество в лимит. Тут все зависит от соперников. Я считаю, что просто в купе я имею большое преимущество над игроками. И у каждого все-таки есть своя слабость какая-то. Я считаю, что у меня, в принципе, на среднем уровне почти все игры. Ну, может быть, не могу я сказать. У меня, во-первых, я очень сильно, как я считаю, прогрессирую сам над собой. Я каждый день, и бывает наоборот, регрессирую, когда я хорошо поймал темп игры, какой-то, допустим, там, стат игр, и могу правильно балансировать и рейзы, и колы, и чеки, то есть чувствовать хорошо игру. А бывает, я наоборот теряю ощущение, и тогда у меня стат игры становятся слабее. Тут очень много переменных. Я считаю, что, в принципе, все игры я могу играть очень хорошо, и все игры я могу играть очень плохо. Когда говорят, что я какую-то игру играю плохо, то я считаю, что они правы во многом. Когда играю, говорят, что могу играть очень хорошо, то я могу ответить только, что играю только в этот день хорошо.
Ну, а вот, ну, вообще, ну, вот со стороны, по крайней мере, так кажется, да, мне вот одно время особенно создавало такое ощущение, что все-таки у тебя в твоей игре очень-очень многое зависит от настроения, от каких-то даже каких-то вот мелочей, которые тебя могут вывести из состояния равновесия. Ты вообще с этим согласен, во-первых, и пытаешься ли ты с этим как-то бороться, и как вообще с этим можно бороться?
Вот, ну, согласен. Действительно, очень много мелочей, такие как вот, ну, например, даже плохой интернет, который тормозит, если игра хорошая, то и каждый ход, например, у меня по 8 секунд просто отнимает, и я должен каждый раз нервничать, что я в последнюю секунду успею ли нажать тайм, успею ли сделать ход. Это сильно влияет. Если, например, даже не знаю, ну, в принципе, очень много моментов каких-то там даже эмоциональных, которые могут повлиять на мою игру. Ну, борюсь с этим. Лучше интернет нахожу. Вот сейчас еле-еле нашел вот интернет хороший. Тут Wi-Fi, они обещают, что он везде будет работать, а как оказалось, тут он сигнал на минимуме. Ну, не буду вдаваться в подробности, но, в общем, если это эмоциональные какие-то вещи, которые отвлекают, какой-то фон, например, не знаю, там, или в поездке, или с друзьями, или с девушкой что-то, все равно в любом случае какие-то эмоциональные сдвиги бывают, как и сильно положительные, так и сильно отрицательные. Они все сказываются на игре. Вот, так что я стараюсь как-то просто приходить в какую-то норму, немножечко расслабляться, умываться, принимать душ, ну, восстанавливаться, и, может быть, делать чаще перерывы, если, например, в этот день там какая-то неприятная новость или что-то не получилось сделать, то, что планировалось, или что-то еще произошло, то просто стараюсь меньше играть, но у меня не всегда это получается. Конечно, это сильно влияет.
Какой максимальный перерыв ты делал, вообще не играл в покер на протяжении какого времени?
Ну, наверное, пару недель. Частенько делаю день, два, три, но не очень часто. Я стараюсь все-таки даже на отдыхе или где-то все время какое-то хотя бы 2-3 часа, чаще у меня 4 часа получается, уделять покеру. Не обязательно играть, это может быть просматривать свои же раздачи или что-то еще. Хотя в последнее время мало этим занимаюсь, но стараюсь. Вот буквально 2 или 3 дня последних я усиленно смотрю свои раздачи, нахожу их какие-то изъяны и удивляюсь, сколько их много. Ты долго очень не искал изъяны, и казалось, что, в принципе, хорошо все чувствуется, оказалось, что очень много технических нюансов. Ну вот, ну, а так перерывы больших не делаю, потому что считаю, что при возвращении, когда, например, неделю или две не играл, очень тяжело вернуться в тот темп игры, потому что люди играют каждый день, и все-таки настолько высокий уровень соревнования, который на тех местах, в которые я играю, что просто нельзя выбиваться из колеи, и буквально неделя даже перерыва какого-то, если человек все это время неделю эту играл и получал много новых раздач, ситуаций, он будет лучше чувствовать игру на восьмой день после этой недели, чем если для меня это будет первый день, и я только вернусь, по идее, конечно, нужно приходить и начинать играть пониже ставки первый день-два, чтобы опять почувствовать игру, ну и потом только можно играть на те высокие ставки. Но чаще получается, что я просто прихожу и, проиграв какое-то определенное количество боинов или блайндов, я только тогда начинаю опять более-менее чувствовать игру, и уже по ходу в течение 2-3 дней начинаю восстанавливаться. Поэтому я стараюсь не делать больших перерывов.
Вот вопрос, который на этот раз озвучил пользователь под ником Scrum, но об этом много разговоров. Я думаю, что этот вопрос неправильно будет не задать. Вот как ты, игрок, который играет по самым большим ставкам на разных сайтах, вообще относишься к разговорам о том, что там не все чисто, скажем так, ну и конкретно там Full Tilt is rigged, спрашивает тебя Scrum?
100%, 100%. Но я буду играть на все равно большие ставки, потому что считаю, что я ошибаюсь. Вот, ну, на самом деле, был период, когда мне просто нужно было поверить в то, что там что-то нечестно, потому что я просто приходил, проигрывал, заносил новые деньги, опять проигрывал. Мне просто лучше было уверить в себя, что там что-то нечестно, чтобы не играть. Ну, а в целом считаю, что это не исключено, но, скорее всего, что все честно. Все-таки там играют лучшие игроки на тех больших ставках. И то, что они делают технические ошибки, какие-то глупые колы, ходы, они часто компенсируют это тем, что они очень хорошо понимают саму математику игры в плане ставок, в плане психологии и тайминга. Очень много тех нюансов, которые со стороны не видны, которые в реплеере, когда ты смотришь сессию, например, как отыграл только что Гас Хансен, когда он поставил 30 раз, из них 25 раз у него было меньше 30%, ну и что, зато он столько раз забрал блефом, или это именно так случилось, что и поменяв карты местами соперником, было бы то же самое, что, в принципе, не все понятно, зависит ли это от того, что ему сегодня везет, или не могу сказать, что все нечестно и все честно. Я считаю, что все честно, но не исключаю возможность, что может быть что-то не то.
Угу. Вот вопрос от Рубликса легендарного. Как ты относишься к обучению покеру, к тренерам и школам? Возможно ли так научиться покеру?
Если у тебя характер, который имеет предпосылки, вот именно, если у тебя есть предпосылки именно научиться, обучаемость, во-первых, очень важна твоя именно, не только умение тренера, очень важно, насколько ты будешь сам работать много, и насколько хорошо ты будешь применять те знания, которые тебе даст тренер. Ну и важно именно желание хорошо играть, именно чтобы это, может быть, огонь в глазах, который очень нужен. Ну, так, я думаю, что это очень, очень хорошая вещь. Если человек способен научиться, то он намного быстрее научится с тренером, благодаря, может быть, не школам, скорее всего, тренерам, чем если бы он играл просто сам, благодаря своей практике и самоанализу, как-то развивался. Просто когда я начинал играть, ну, наверное, не было так индустрии развита. Вот. Ну, если, например, я бы с нуля сейчас начинал играть в покер, я однозначно обратился бы к тренеру и, может быть, даже сама она. Я, может быть, занимался бы с тренером и очень много смотрел бы какое-то видео, все вот видео с обучающих сайтов. Я думаю, что это очень важно. Ну и много играл бы.
А если бы вот сейчас снова пришлось бы начать с нуля, ты снова попытался бы подняться как бы с самых низких лимитов постепенно? Или все-таки одолжил бы у кого-то денег и попробовал бы отбиться, что называется, в дорогой игре? Ну вот сравнительно дорогой, скажем так.
А, ты имеешь в виду, если бы я обладал этими же знаниями, но сейчас, например, у меня было бы ноль, так?
Да, да, абсолютно точно.
Ну, однозначно, что я где-то взял бы денег, да, и играл бы на высокие ставки те игры, которые я могу бить. Я думаю, что много людей, которые готовы были поверить не то, что я, например, буду обыгрывать 2000-4000 лимит, а много игр, которые действительно видно, что я все-таки имею преимущество, и я не готов вложить эти были деньги или одолжить, все-таки слава богу, есть много и товарищей, и друзей, которые, я думаю, не бросят в такой ситуации, если такая вдруг возникнет. Чего, конечно, нельзя исключать никогда. Надеюсь, не возникнет.
А скажи, пожалуйста, вообще вот в связи, как ты относишься вообще к тому, что произошло в России, да, вот с запретом покера или там как бы с закрытием клубов, как минимум, да, и все-таки достаточно много ты играл в офлайне, вначале в Golden Ring, потом в Шангри-Ле. Вот в связи с этим ты как-то изменил свои планы или все-таки для тебя онлайн всегда был, скажем так, основным лежбищем?
Ну, считаю, что, конечно, это все-таки какое-то проявление, не знаю, показатель вертикали власти, что они могут, в принципе, закрыть все, что хотят, если даже потом... Нет, я, конечно, отрицательно отношусь к этому как сам игрок, но если они действительно несли то, что они говорят, что исключено, что они думали о людях, думали о том, что азарт там разрушает бюджеты добропорядочных граждан, там бабушек и дедушек, которые свои пенсии несут, то это, конечно, хорошее. Но исходя из того, что это точно неправда, они думают, что поступили неверно, закрыв, начав с этого, может быть. Если они хотели урегулировать покер, урегулировать азартный мир, то, наверное, проще урегулировать, когда все запрещено, и разрешать только конкретные какие-то ветки, чем когда все разрешено и конкретно что-то запрещать. Я думаю, что проще, когда все закрыто, и, может быть, им просто так проще. Я не знаю.
Вот Искандер спрашивает, видел ли ты воды, так называемые, воды Зигмунда, где он в том числе играет и с тобой?
Какой-то один вот я видел часть, но там, как я понял, нет никакого содержания. Там просто какие-то сдачи случайные, выбранные им... не несет никакой ни смысловой нагрузки, никакой.
Это, я так понимаю, я не смотрел их, но, видимо, там какие-то шутки на Nike, то есть он как-то там, я так понимаю, шутит над своими оппонентами, в том числе и над тобой, я так понимаю, в этом как бы секрет успеха. А вот, ну, я знаю, ты стараешься о конкретных игроках не говорить, но вот, например, Зигмунд, такая вот полулегендарная фигура, ну, это вообще вот сильный игрок?
Хотя, конечно, это очень сильный игрок. Но единственное, что он готов рисковать теми деньгами, которых не имеет. То есть он как бы, ну, не то что, то есть ему эти деньги также бьют по банкролу, хотя создается видимость, что он просто очень состоятелен и может, в принципе, разыгрывать любые деньги, задавить любого деньгами. Вот, то есть, ну, я считаю, что Хэдзап очень сильный игрок, потому что очень хорошо чувствует динамику игры, но технически есть игроки, которые сильнее его, и если бы они обладали тем чутьем игры, чутьем темпа Хэдзапа, которым обладает Зигмунд, то они были бы просто на пике. Я не думаю, что кто-то мог бы играть лучше, если бы взять те хэдзапные навыки, которыми обладает Зигмунд, и соединить их со всем, чем можно соединить хорошим, то он бы выиграл. Он не так далек от самого сильного игрока в хэдзап, я считаю.
Скажи, пожалуйста, вот тут твой старый друг Джипси распространяет порочащую информацию, и поэтому люди уже просто неистовствуют и хотят узнать, как же ты заказываешь еду в ресторанах, есть ли какие-то действительно особенности. Я, к сожалению, с тобой, по-моему, всего два или три раза был. Я два или три раза с тобой всего был в ресторанах вместе, поэтому, может быть, что-то я пропустил, я как бы ничего странного не заметил.
Он, конечно, утрирует, но в целом он, я думаю, имеет в виду то, что я весы, и каждое решение даже в каких-то малейших вещах не всегда дается просто. Если, например, я вижу два очень хороших блюда, я должен выбрать именно то, которое мне хочется сейчас, и я не могу определиться, какое. Бывает около 5 секунд, я говорю, давайте это, давайте это. Ой, а что у вас лучше? А все-таки это или это? То есть частенько это сомнение со стороны выглядит очень смешно, хотя я считаю, что я просто прихожу к истине, и это очень правильный подход.
Забавно, что при этом ты можешь играть одновременно в большое количество столов в покер, а раньше играл в Counter-Strike или там в StarCraft. Фу, Counter-Strike, это я придумал. StarCraft, вот все-таки хоть какая-то польза от DK, которая здесь сидит у меня, она над левым ухом есть. Он хоть управляет меня. Где надо, наоборот, моментально принимать решения?
Ну, это, я думаю, совсем разные вещи. То, где важно правильно принять решение и нужен какой-то резкий ответственный шаг, то, в принципе, там я принимаю решение всегда очень быстро. Там у меня нет сомнений. Но когда какая-то мелочь, которая может быть приятнее в данный момент, например, закажи я равиоли вместо там карпаччо, то я буду очень рад, если я выберу правильно. Например, когда тот, кто со мной кушает, закажет другое, и я буду доволен, что именно это блюдо мне досталось. И считаю, что, во-первых, я заказываю еду лучше всех в мире. Считаю, что однозначно разбираюсь в еде. Ну, один из лучших в мире. Я в среди покерного сообщества, я думаю, что конкурентов даже близко нет. Вот. Так что я думаю, что оно оправдывает то, что я так смешно заказываю и очень долго выбираю еду.
А вот интересный вопрос. Я чуть-чуть изменю, переформулирую вопрос, который задал пользователь 4HeyLay. Он спрашивает про там конкретные вопросы про Гилл Либерте, а вот у меня более широкий вопрос. Как вообще ты относишься? Ты все-таки довольно часто, особенно раньше, играл, скажем так, с бизнесменами, с людьми, которые добились успеха в каких-то других областях, но при этом в покер проигрывают деньги. Скажи, пожалуйста, какие эмоции испытывает профессиональный игрок, когда играет с такими людьми? Он их все равно уважает или относится с некоторым пренебрежением, потому что эти люди буквально дарят деньги, играя в покер? Или какие-то другие эмоции?
Я не могу ответить за всех профессиональных игроков, но за себя могу ответить, что я однозначно всегда уважаю соперника, с которым играю, и часто я просто вижу, что человек действительно в какой-то области добился высоких результатов, там у него какой-то очень серьезный бизнес, но в эту игру, например, он не может выигрывать. И частенько у меня долго даже был период, когда я просто... мне было жалко обыгрывать этого человека. Я считал, что я просто чуть ли не граблю его. Ну, конечно, нельзя быть профессиональным игроком и относиться так, как вот был у меня какой-то период. Вот, так что я просто играю с удовольствием с такими игроками, проигрываю, ничего страшного. Очень часто мне получалось так, что игрок, который играет буквально первый-второй раз в жизни, обыгрывает меня на крупную сумму, когда я, играя определенные ставки, иду вдруг играть дороже в 5 раз, так как игрок только научился играть, и именно эту сессию мне очень сильно, например, не складывается, вот, то, конечно, расстраиваюсь. Но все равно, если он готов со мной играть дальше и ведет себя корректно со мной, то я очень рад, что эта сессия удалась, и ему будет приятно со мной продолжить дальше играть. Ну и часто много нового узнаешь, просто играя даже с этим человеком. И не только как о покерном сопернике, но и как просто какие-то интересные вещи. Часто эти люди достаточно высоко интеллектуально развиты, и можно много почерпнуть. Так что я пытаюсь убить двух зайцев и извлечь выгоду из того, что я лучше технически играю. Вот, и узнать что-то новое, то, что человек знает в своей области, то есть почерпнуть из его области. Он ведь почерпывает из моей области моих покерных умений. Так что мне надо тоже как-то пополнять это.
А был ли вот такой случай или игрок, который ты видишь, что технически пока он достаточно слаб, да, допускает ошибки, может быть, просто там бизнесмен или не обязательно бизнесмен, но у тебя вот есть какое-то такое ощущение, что у человека этого потенциал очень большой, то есть что если этот человек займется покером профессионально, то он сможет играть там на уровне сильнейших игроков мира. Такое вообще бывает?
Ну, наверное, бывает, да. Конечно, видно, что какие-то плюсы есть, но я все-таки стараюсь, я же все-таки не какой-то крупный бэкер или аналитик, который пытается найти талант. Я все-таки ищу слабости у людей, поэтому меня немножечко под другим углом смотрю на соперников. Я не стараюсь найти, я, безусловно, замечаю их сильные стороны, но все-таки делаю акцент на их слабых сторонах и на том, чему они пока еще не успели научиться.
Ну вот вопрос, веришь ли ты в гороскопы?
Гороскопы только хорошие. Верю во все, что хорошее. Плохое ничего не верю и стараюсь, чтобы не слушать, потому что верю в силу мысли, когда человек в чем-то убеждает кого-то или самого себя. Верю в уверенность в себе, в поставленную цель, когда ты стремясь к ней, постоянно повторяешь, что у тебя это точно получится. Я считаю, что действительно получится. То есть я думаю, что лучше верить в то, что дает положительные эмоции, и тогда они будут как-то хорошо влиять. Если не верить в отрицательное, я не думаю, что это может что-то хуже. А вот если верить в отрицательное, то от этого хуже может стать.
Вот поскольку Дикей тут уже, можно сказать, вырывает трубку, хотя трубки у меня нет, вот вопрос от Макса Дикея Лыкова. Ну, ты погромче скажи просто.
Ну, не бойся, да. Не бойся, подходи, подходи.
Как он считает, как он вообще топовый МТТшник?
Говори, Максим, говори.
Вообще возможно добиться силы Монгмана, типа, как он вообще относится к таким МТТшникам?
Угу. Стесняется он спросить.
Я вижу. Стесняется, Максим. Расскажи, Илья, что он спросил.
Вот, он спрашивает, как ты относишься к людям, которые специализируются именно на многостоловых турнирах, причем играют, ну, скажем, там, по 10-15 столов одновременно, ну, Шон Дип, Мурман, я думаю, эти имена тебе известны. Считаешь ли ты, ну, наверное, можно сказать, их сильными игроками, или это скорее просто наигрыш и такой вот гриндинг? И, ну, может быть, ну, вряд ли ты видишь себя на их месте, поэтому, наверное, это, ну, он это, собственно, и не спрашивал. Ну, вот, наверное, вот это, если я его правильно понял, да. Угу.
Что имеется в виду? Считаешь ли ты их сильными игроками, или они просто успешные выиграли?
Ну, ну, скажем так, не совсем правильно формулировка. Ну, смотри, считаешь ли, что они добиваются успеха именно за счет какого-то, скажем так, покерного таланта и скилла, да, или все-таки, условно говоря, этот путь вообще доступен для каждого, если ты будешь там каждый вечер играть по 15 столов МТТ, то рано или поздно ты просто превратишься в такого там высокого профессионального робота, ну, грубо говоря.
Я понял вопрос. Нет, конечно же, не каждый может добиться того, чего добились Шон Дип и ему подобные. Однозначно у него есть склонность к тому, чтобы выигрывать в покер. И, видимо, те положительные качества, которые у него, как у профессионального покерного игрока, есть, которые были заложены генетически или которые он развил, лучше всего проявляются, если он играет 15 столов. У другого человека лучше проявятся, например, какие-то определенные качества, если он будет играть, допустим, 4 стола. То есть просто он нашел ту область, в которой он максимум может получить, и молодец. То есть я считаю, что однозначно у него есть какой-то покерный талант, и невозможно так играть столько турниров, показывать такие высокие результаты, не обладая талантом.
А сколько максимально ты столов, ну скажем так, можешь играть и играл вообще?
Ну, раньше, когда начинал только играть в настольный турнир, и только играл в StarCraft еще параллельно, я играл на одном мониторе с разрешением 640 на 480, играл до 16 столов, просто развернув, не то что с пересечением, а просто у меня был один скрин на весь экран, и внизу просто было очень много закладочек, и я просто переключал альт-табом, или... И у меня не было такого, чтобы у меня хоть раз даже мигнуло, что у меня пошло время, или таймбар какой-то отсекся. То есть я всегда успевал играть 16 столов, вот играя на одном мониторе один скрин. Сейчас, конечно, я потерял все эти навыки владения мышкой. Ну, сейчас я чаще всего играю 4 стола, иногда 3. Когда игра очень высокая, 2 стола, 1 стол. Все зависит от того, играю ли я на ноутбуке или играю дома. У меня там 2 30-дюймовых монитора с высоким разрешением, где можно играть сколько хочешь столов. Вот. Стараюсь играть не слишком много, но больше относиться к качеству и выбору игры.
Ага. Как, вот такой вопрос, который всех всегда интересует, про всех. Какой был твой самый длинный и тяжелый даунстрик? Сколько он длился по времени, ну, и как ты сумел преодолеть, скажем так, его последствия?
Ну, я попадал в очень... Из-за того, что, в принципе, я отыграл очень большое количество раздач, как в интернете, так и вживую, я попадал в очень большие даунстрики, очень продолжительные. Было, что я, ну, и 3 месяца был в минусе буквально там каждую неделю, играя очень много, по очень много столов, по 6-8 столов, играя каждый день часов по 6, я 3 месяца, ну, не то, что я проигрывал каждый день, но каждую неделю буквально 2 положительных дня, на третий день я проигрываю весь плюс. Тут чуть опять поднимусь, опять проигрываю. У меня было очень много продолжительных даунстриков, ну, поборолся с ними, я думаю, что они просто сами собой прошли. Как-то под конец, конечно, очень результаты удручали, и приходилось больше и больше заниматься именно оттачиванием каких-то покерных навыков. Я часто вместо того, чтобы играть, я тоже те же 8 покерных, допустим, 8 часов, которые я собирался уделить на покер, или 6 часов, я занимался тем, что я просто смотрел за тем, как играют другие игроки. И когда они доходили до вскрытия, я просто анализировал заново. Думаю, возможно, у меня просто сбился подход, и я не могу выигрывать не из-за того, что мне идет, а я просто плохо играю. Конечно, находил однозначно какие-то интересные ходы, которые раньше не замечал. Ну и просто как бы с чистого листа у меня получалось начать. И потом так же буквально 1-2 дня выигрышных, и они сразу, никаких последствий даунстрика и отклонения от правильной игры, они сразу все улетучиваются, и опять в форме, опять можно играть хорошо.
Скажи, пожалуйста, вот смежные вопросы, в некотором степени связанные между собой. Во-первых, расскажи, как возник ник Джойса, многие спрашивают. И, вспоминая о тех временах, когда ты был Джойса и только Джойса, скажи, пожалуйста, готов ли ты сыграть в StarCraft на деньги с Иваном Демидовым?
Смотря на какие деньги. Но сейчас я думаю, что я в лучшей форме. Вот. Если мы его потренируемся месяц или два, я не знаю. Я не думаю, что это вопрос из какой-то реальности, это скорее из какой-то нереальности. Я просто, он долгое время не играл, а я играл, допустим, 2-3 игры в неделю. То есть это все-таки большое преимущество, когда долго не играешь, много-много лет. Вот. Так что я не могу сказать, кто лучше играет лучше играл на пике своей формы, но сейчас пока я считаю, что у меня чуть больше наигрышей в последнее время, тем более я сыграл около 80, может быть, даже 90 игр за последние 5 лет. То есть, поэтому у меня большой наигрыш. Каждая игра, конечно, длится не больше 50 минут, но...
Ну, понятно. Ваня, такого опыта нет. Насчет Джойса, ответь, пожалуйста. Ага.
Хорошо. Ну, когда мы начинали играть, у нас был четверо ребят. У одного был ник Джу Джойсу, у другого был Джо Джойсу. Ну и мы решили как-то общий ник взять. У меня был ник, который я взял в 12-летнем возрасте по дороге в компьютерный клуб, когда первый раз в жизни шли в компьютерный клуб играть в Quake 3. Я придумал себе по дороге ник Fatal, вот, что значит смертельный. Ну, конечно, это просто юношеский какой-то такой вот, ну, не знаю. Играя очень много в Mortal Kombat, я, видимо, оттуда это все взялось. Вот. И когда мы пришли в покер вчетвером играть, я уже думал, ну, Fatal никак это не вяжется с этим, будем какой-то обобщим какой-нибудь ник, возьмем вот Джу Джойса, Джо Джойса, там, или другие какие-то ники, просто взяли общий ник Джойса, назвали, начали играть с него. Вот. И я просто остался на этом нике играть. То есть, и все это прижилось ко мне. К тому же мне нравятся какие-то там смыслы, какие-то там Joy, Enjoy. То есть какие-то подтексты возможны, ну и много звучания интересных. Мне кажется, просто звучный хороший ник.
Да, звучит неплохо, и я рад, что тебе наконец-то удалось на Poker Stars себе его вернуть. Я знаю, что ты вел неистовую борьбу. Да. Ну вот человек несколько раз повторил этот вопрос, задам все-таки его, хотя, мне кажется, ответ достаточно предсказуемым. С твоей точки зрения, насколько справедливо утверждение, что на высоких лимитах игра больше по оппоненту, а не по карте, и что более важна психологическая составляющая игры, нежели математическая?
Ну да, ответ очевиден. Да, все зависит от соперника. Математически все, в принципе, достаточно подкованы, и все зависит от того, насколько ты хорошо подстраиваешься.
Ну вот несколько таких вопросов по горячим темам, которые в последнее время всплывали в покерном сообществе. Как вы относитесь, Александр спрашивает, Вил Касал, к доигрыванию турниров за других людей, ну, так называемому гостингу? Наверное, все-таки тебя не обошло, ты, наверное, читал про все эти споры по этому поводу.
Не читал, но мне рассказывали какие-то...
Молодец, правильно делал.
Максима Каца, который этим занимается. Ну, я считаю, конечно же, что это преимущество, которое как бы скрытое преимущество над игроками без их ведома и согласия, что я считаю нечестно. Это то же самое, что я даже не... Просто когда одну раздачу один играет игрок, другую, два разных стиля, и человек просто не готов к этому. То есть ты имеешь преимущество, не как-то даже ставя в известность об этом соперника. Считаю, что это не очень хорошо, но Что делать? Я думаю, что очень многие доигрывают, и как-то с этим
то можно... Ты согласен с тем, что это достаточно распространенная практика, да, и, ну, Макс далеко, ну, не единственный, просто, скажем так, единственный, кто в открытую об этом сказал.
Однозначно, это очень, очень распространено, это заметно, когда играешь долгий турнир, под конец видишь, что человек просто из аккуратного, плохого игрока превращается в агрессивного, хорошего, сложно не заметить эти вещи все. И, в принципе, я столкнулся с таким явлением, когда, не знаю, насколько уместно это говорить, когда занял второе место на одном крупном турнире в интернете, играя под другим ником, когда я 2 дня отыграл с человеком, играя каждый день с ним за одним столом по большому очень количеству сдач, и просто в один из перерывов, после перерыва я просто, это я уже потом, смотря реплей этих раздач всех, я уже понял, что играл другой человек, но тогда я просто думал, что, видимо, так карта шла, потому что я настолько знал точно, как он играет, какая у него ситуация. Я вскрыл огромнейший блеф на тусхай, потому что я считал, что там нация быть просто теоретически даже не может. Играя 2 дня с человеком, в принципе, можно понять, как человек играет, как он думает. Когда он прочекал 2 раза, ну, там, то есть ситуация такая, что там невозможно был нацию. И я просто вскрыл крупный блеф по тусхай, и потом я видел, что динамика его игры очень сильно изменилась. И это просто абсолютно точно, это играл другой человек, и вот я столкнулся сам с этим, это, в принципе, сильно залезло мне в карман. Ну, если бы я это знал, конечно, я заново подстроился, да и все. Так, был обезоружен. Использовал стелс, использовал тайминг, использовал все то, что я знал об этом человеке, а это был просто другой человек.
Испытывал ли ты какое-то эмоциональное давление, когда вот, ну, первый раз играл вот с, как их называют, супер-игроками, там, ну, с тем же Дуром, там, Сайви и так далее?
Нет, не испытывал. Ну, нет, не испытывал.
А с чем ты это связываешь? Вот с такой твоей какой-то самоуверенностью? Ведь, ну, нельзя сказать, вот те, кто тебя знают вот лично в жизни, нельзя сказать, что в жизни ты какой-то такой самоуверенный человек. Вот за счет чего эта уверенность приходит к тебе за покерным столом?
Да, я думаю, что именно за покерным столом я очень самоуверенный и думаю, что это дает результаты. Ну, а в жизни, конечно, я стараюсь не быть самоуверенным, но надеюсь, что не являюсь. А что именно дает мне такую свободу игры с сильными игроками? Ну, даже не знаю, я думаю, что просто я стараюсь их воспринимать как обычных игроков, просто видеть их слабости. Так как я нахожу меньше слабости у них, чем у других игроков, мне с ними сложнее играть. Но это не из-за того, что человек известен или какой-то показывает невероятные результаты в последнее время. То есть я стараюсь просто понять, что он будет думать обо мне. И, в принципе, я думаю, что знаком, наверное, с любым покерным мышлением, которое вот, именно сама модель. Конечно, технически я не знаю, как люди играют, но сама покерная модель мышления, сама динамика вот, игры, я ее очень хорошо чувствую и могу понять, в какой динамике играет мой соперник, и как он размышляет, к какому типу игроков он меня относит, как он будет ко мне подстраиваться, что он будет, какие мои ходы он будет считать за определенные телсы или что-то. И пытаюсь всегда это использовать. То есть на высоких ставках, конечно, там люди все это понимают прекрасно. Это, у них нет одной определенной динамики игры. Они всегда это меняют, всегда очень грамотно используют. И также проникают, пытаются мне в голову. А на многих ставках очень хорошие, успешные игроки. Они просто, вот, ну, как на ладони частенько бывает. Что просто человек, он не играл с теми игроками, которые регулярно, буквально через 15 минут подстраиваются по твою игру и играют уже совершенно противоположно. Делая абсолютно те же ставки, но уже совершенно в других ситуациях, на совершенно других картах. Думаю, что просто все зависит от именно самого... То есть не зависит от громкости его имени, все зависит от его мастерства. И, конечно, мне с ними играть не очень хорошо, но какого-то заведомого страха или каких-то предпосылок я не испытываю. Ну,
скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, он немножко, правда, запоздал, надо было раньше его задать. Насколько для тебя важно, что пусть и в какой-то небольшой тусовке, но тем не менее ты человек известный и популярный. Насколько вот когда ты был маленький, ты хотел быть известным?
Сейчас подумаю. Так. В любом случае, внимание и признание в какой-то степени каких-то определенных людей для меня значимо. Но мнение большинства, мнение людей, которые некомпетентны в какой-то определенной области, я никогда их даже не рассматриваю. Но если человек компетентен в определенной области и вызывает у меня уважение в этой области, я однозначно отнесусь очень серьезно к его оценке. Не буду стараться что-то там из себя строить или выпрыгивать из штанов, чтобы показаться в его глазах каким-то, но это в любом случае повлияет на как-то на мой рост. То есть я буду стараться не то, что завоевать его оценку, но в общем в определенном круге компетентных людей мне важно быть каким-то признанным, если я действительно этого заслуживаю. Если же я не заслуживаю, ни в коем случае мне самое, конечно, приятное, это если ты действительно достоин того, то есть ты соответствуешь тому, как о тебе думают, и ты никогда не думаешь, что это достаточно слишком высоко. Вот, ну, а если не соответствую, и меня будут хвалить, то я очень, очень негативно к этому отношусь, и даже неприятно. Больше стыдно даже самому, то есть хочется как-то даже, не знаю, даже сказать.
Скажи, пожалуйста, а ты пользуешься какими-то программами, которые выводят покерную статистику, и насколько ты считаешь их необходимыми, важными и нужными?
Единственная программа, которая пользуется, которая выводит статистику, это кэшер. Я вот смотрю, сколько у меня баланс, как идет. Слишком часто, по-моему, смотрю. Вот. Не пользуюсь никакими программами. Считаю, что делаю это неправильно. Нужно, конечно, пользоваться. Но все-таки играю не так много столов я на этих высоких ставках. И мне проще уже, привык. Я думаю, что все эти цифры меня будут больше отвлекать, и я не смогу так хорошо динамику прочувствовать. Я, в принципе, без этих цифр я хорошо понимаю, насколько часто человек меня переставляет и на каком диапазоне он меня переставляет. Это намного более значимо, чем если бы я знал, что он меня переставляет в 14% раз и на флопе continuation bet ставит там в 45% раз. Я, в принципе, знаю, но лучше ни одна покерная программа не может показать, на каких текстурах досок это делает игрок, с каким таймингом, какой размер его перестановки, как это влияет на то, в каком состоянии я нахожусь, например, если я, например, буквально 3 банка подряд проиграл ему крупных, будет ли он чаще мне переставлять или реже. Ни одна покерная программа всех этих нюансов не уловит. А мне кажется, что мозг может уловить это, что называется, интуитивно. Я быстрее оценю правильно и диапазоны, и частоту его рейзов, и все подряд.
Считаешь ли ты, что покер становится более предсказуемым и движется по тупиковому пути развития?
Нет, конечно. Думаю, что это слишком далеко от разновидностей игр и спорта, где можно просчитать ходы наперед, как в шахматах. Все-таки здесь слишком много переменных, и когда за покерным столом, когда сидит, допустим, 6 человек, и каждый про каждого думает определенные мысли, и каждый пытается свои мысли скрыть про другого человека, как-то хитро это использовать, это всегда будет развиваться, и, конечно же, это будет как-то циклически. Когда-то игра будет более тайтовой, когда-то она будет более лузовой в какие-то года, но в любом случае, я думаю, что она будет больше и больше прогрессировать, так как никогда невозможно принять нет точного решения, ни в один момент нет точного решения. И поэтому нельзя сказать, что игра идет на вот именно к тому, чтобы каждое решение будет точным. Всегда можно будет определить карту соперника.
Вот любопытный вопрос, я его пропустил, а сейчас про него вспомнил. Какая твоя мечта уже сбылась, а какая еще остается не сбывшейся?
Ну, о мечтах я не очень хотел бы говорить, потому что я, во-первых, не воспринимаю слово «мечта». Я считаю, что это скорее планы какие-то, которые в силах осуществить, если просто идти к этой цели. И, я не знаю, мечта – это что-то недостижимое. Но я думаю, что это все тысячу раз говорилось. То есть, я думаю, что еще много целей, которые я уже достиг, и много целей, которые предстоит достигнуть. Так что я не хочу конкретизировать, но вот тут я смотрю в соп-браслет, да. Да, здорово было бы выиграть соп-браслет, но я не считаю, что это какой-то мечтой или чем-то. Скорее, если я буду по уровню соответствовать тому, кто может регулярно выиграть соп-браслет, для меня это важнее. То есть я как-то не материализирую какие-то цели. То есть я не считаю, что какое-то достижение будет достигнуто, если я получу, допустим, какой-то кубок или получу какую-то определенную сумму. Это больше какое-то моральное удовлетворение и эмоциональная оценка собственная того, что да, вот сейчас я достиг того, что я действительно сильный покерный игрок. А если я просто выиграю браслет, это, конечно, не показатель.
Вот интересуется Змей 29, играет ли Даша в покер, и что ты вообще можешь сказать про женский покер?
Даша играет по доллару турниры очень редко. Но играла в этом году женский турнир. Просто получил очень много удовольствия и эмоций. Вот я рад, что она сыграла. Почти не играю, другими словами. Я плохо отношусь вообще к тому, чтобы девушка играла в покер. Вот считаю, что это все-таки то, что связано с большим количеством отрицательных эмоций, связано с зарабатыванием денег. Это не то, не то. Я считаю, не должно подходить девушке. Я считаю, что у девушки другие какие-то цели, у женщины, допустим. Поэтому к женскому покеру отношусь как? Считаю, что очень много достойных соперниц женского пола, но я не считаю, что они занимаются правильным делом. Я думаю, что они лучше бы нашли себя в другой какой-то области. Ну, не мне указывают, так что я не знаю. Я также считаю, что они могут быть очень сильными игроками, но также такими же слабостями. И не у такого большого количества женщин есть предрасположенность к логическому мышлению, к умению анализировать настолько глубоко и быстро. Вот, так что считаю, что меньшему количеству представителей женского этого пола проще легко достичь высоких результатов. Думаю, что мужчины как-то более расположены к этому, что ли. Но однозначно может быть высокие результаты у девушки.
Ну, давайте уже постепенно будем сворачиваться. Думаю, что такие вот... Давай сейчас, может быть, я тебе задам несколько вопросов в режиме блиц, а потом, может быть, задаем еще несколько вопросов наших слушателей. Ну, давай начнем с блиц-вопросов. Какой самый лучший город на Земле?
Вот это... Блицом ответить не получится, потому что очень много городов сейчас, я считаю, вот именно рассматриваю как очень хорошие города, и это вопрос, который открыт сейчас для меня, так как, возможно, мы переедем из России, либо будем проводить большую часть времени в каком-то определенном городе. Сейчас пока думаю, что много плюсов у Мельбурна, но очень много минусов. Много плюсов у Лондона, но минусов тоже очень много. Есть какие-то плюсы у Лос-Анджелеса, и также есть минусы. То есть, в принципе, это много городов, и пока идеального города, который соответствовал бы всем критериям, которые нам нужны, пока такого мы найти не можем.
Мельбурн очень далеко.
Да, это вот минус как раз, да. В этом и минус. Еще озоновые дыры там все дела.
Лучшее место для игры в покер.
Лучшее место для игры в покер. Очень нравилось играть в Golden Ring клубе в лучшие его времена, когда там не было финансовых каких-то там проволочек, и когда... Ну, неважно, не буду углубляться. В общем... Хороший закрытый клуб, в котором превосходный сервис, кухня и сами игроки, которые это люди, не жаждущие твоих денег, а именно приходящие проводить время, которые также хотят выиграть, но не так жадно хотят выиграть и обыграть тебя, как во многих местах. Вот. Я думаю, что это такой клуб мог бы быть идеальным. Какой-то, то есть сочетание нескольких. А город, ну, конечно, здорово играть где-то на море или возле океана. Ну, приятно, поиграл какой-то... Вот на Багамах нам, например, очень понравился турнир. Какое-то время играешь, также загораешь, купаешься, ездишь на водных мотоциклах и что угодно. То есть это... Все. Дальше.
Да, у меня, к сожалению, ты пропадаешь, поэтому я половину того, что отвечаешь, не слышу. Скажи, пожалуйста, да, все остальные это слышат, все остальные более везучие, чем я.
Да, ты у меня тоже
пропадаешь. Мне просто не складывается. Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, кто вышел в финальную девятку в ноябре на мировой серии? Как ты думаешь, кто станет чемпионом мира?
Ой, ну кроме Ави никого я не знаю. Конечно, фаворит. Я не знаю никого. Я посмотрел какие-то обзоры о каждом из игроков, но очень кратко. И, в принципе, никого оттуда не знаю. Так что ничего не могу сказать.
Ну, то есть ты считаешь, что несмотря на то, что там у Айви в 5, даже в 6 раз меньше, чем фишек, чем у Чиплидова, тем не менее для тебя он фаворит, да, финального стола?
Ну, я не знал, что у него в 5 или 6 раз меньше фишек, но, конечно, он не фаворит тогда. То есть нас в столько раз не может мастерство превзойти количество фишек. Не знаю. Думаю, что у него хорошие шансы. Больше, чем 1/9.
Ну что, Дикей, у тебя есть какой-нибудь вопрос для Блица? У него нет вопросов для Блица. Ну, тогда, наверное, последние пара вопросов из тех, что заданы нашими слушателями. StarCraft против покера. Какая игра для тебя интереснее, если отбросить финансовую составляющую?
Ну, если отбросить финансовую составляющую, как можно рассматривать вообще покер? Мне не интересно играть, например, на Фантик, если не... В покере... Покер построен на том, чтобы выигрывать деньги, принимать хорошие решения и рисковать деньгами крупными за крупные деньги. Это не, покер без составляющей денег невозможен. Поэтому если убрать, то, конечно, StarCraft лучше. Если не убирать, думаю, что и то очень интересно. И StarCraft, и покер, я думаю, что... Если на высоком уровне играть в обе игры, то можно и там получать море удовольствия, море эмоций. Вот, так что обе игры, я считаю, на высоком уровне в плане интереса.
Никогда тебе не надоедал покер? Желание играть никогда не угасает? Ты считаешь ли ты в связи с тем, что, видимо, никогда игроманом или даже лудоманом?
Покер, ну, надоедает буквально. Например, когда долго... отрицательные сессии, явно, что уже ты просто, ну, кому не садишься играть, но не можешь ты выиграть, какие ставки не садишься, не можешь выиграть. Такие моменты просто надоедают на этот день, говоришь, да, ну, его не буду я играть сегодня, садишься завтра, и опять с новым удовольствием, с новым каким-то интересом подходишь к игре. Так что не было такого, что я терял интерес надолго.
Скажи, пожалуйста, веришь ли ты в разговоры об ауре, и у кого лучше аура среди российских игроков, спрашивает Бастит.
Я верю в положительный настрой, в положительные эмоции и в уверенность в себе. Если это считать аурой, то тогда верю в ауру. А так, сама по себе она не может возникнуть из ничего. У человека, который негативно мыслит, который говорит постоянно об отбитых или о чем-то, она не может сама собой возникнуть после какого-то определенного случая, не может свалиться на голову. Это то, что дает твой характер. И в данную секунду, как ты себя чувствуешь, насколько хорошо ты ощущаешь, насколько позитивно мыслишь. Я думаю, что Виталий Клумкин очень молодец в этом плане. И стараюсь равняться во многом на него. Сам считаю, что тоже... В принципе, очень и оптимистичный, и удачливый, так что верю только в том, что в ту ауру, которую сам ты сам себе делаешь.
Ну вот, наконец-то Дикей с опозданием на 15 минут придумал вопрос. Расскажи о самом дорогом и красивом блефе твоем, который вскрыли и который остался невскрытым, соответственно, завершился, видимо, взятием Бастилии.
Ой-ой-ой, я столько раздач этих играю каждый день. И у меня очень много
крупных. Я только блефую, что не могу вспомнить.
Именно так и есть.
Может быть, на самом деле. Может быть, в живой игре, я не знаю.
На самом деле было очень-очень много блефов, которые и вскрыли, и которые не вскрыли. Я не могу какой-то один выделить, потому что действительно это такое число. Сейчас в голове просто очень много разных промелькивает, но это каждое нужно рассказывать как историю с большой предысторией, и без знания игроков, с которыми это происходит, это не так интересно. Вот, ну, я думаю, что блеф это все-таки...
Скажи, пожалуйста, война... еще...
Извиняюсь. Вот блеф, считаю, что это именно война умов в определенный момент времени. Вот, и этих, все это настолько зависимо именно от данной ситуации, от данного человека, что так ее рассказать просто это, ой, будет нелепо.
Сколько ты весишь?
Сейчас скажу.
Это не я спрашиваю, это АСТ-9.
Мне все равно. Я вешу сейчас 80 килограмм и 200 грамм, но оптимальным весом считаю для себя 77 килограмм и 700 грамм. Сколько я весил на протяжении, наверное, года или больше, сколько раз, в каком точке мира я бы не взвешивался, сколько бы я ни ел, ни занимался спортом, я весил 77,7.
Тебя откормили.
Да, я очень прилично поправился за вот эти все поездки. Несмотря на то, что мы очень много ходим, все равно еда настолько здесь хороша, морепродукты и все, то есть бокалом вина, алкоголь, все-таки хлорин, ну и какие-то там очень много вещей, которые хочется национальные блюда какие-то попробовать или что-то еще, они все калорийные и, конечно, отражается на весе. Ну, я стараюсь об этом особо не думать.
Ну, вот. И давай, наверное, в завершение нашей беседы. Угу. Завершение нашей беседы. Спасибо тебе большое за очень интересные ответы. Может быть, сможешь что-то посоветовать тем, кто только начинает играть в покер или уже играет давно, но пока не добился, скажем так, существенных успехов. Можешь ли сказать, что, в принципе, им делать?
Да, могу. Ну, во-первых, нужно убедиться в том, что есть склонность характера к обучаемости, к трудолюбию. То есть нужно убедиться в том, что возможно выигрывать в покер. Большинству все-таки возможно выигрывать в покер. На определенных ставках, на определенных, в определенных типах игр. Но главное правильно находить ту игру, в которой ты будешь фаворитом. Я думаю, это миллионный раз повторялось всеми подряд, но повторю еще раз, это никогда не лишнее. Что важна дисциплина, важно правильное управление деньгами, важно правильный выбор игры, важно много времени уделять своему развитию как покерного игрока и постоянно прогрессировать, даже если в данный момент ты выигрываешь, как ты считаешь, много, и обыгрываешь игроков на голову. Надо закрепить каждый раз какие-то свои все умения и двигаться дальше, изучить какой-то другой новый тип игры. Но изначально, конечно, надо изучить какой-то один. Не нужно распыляться, бросаться от одного к другому. И если ты чувствуешь, что ты можешь в замазке или в какой-то там день выпить и сесть играть и проиграть те деньги, которые ты разрабатывал долгое время, то либо покер не для вас, либо это настолько сложно изменить свой характер и изменить вот это чутье, что нужно очень много работать над собой, нужно быть готовым к этому, если хочешь добиться высоких результатов. Так что если нету вот именно эмоциональной вот этой вот зависимости от результата, и нету какой-то, не знаю, может быть, там какой-то другой зависимости, какой-то другой зависимости, которая может помешать игре в покер, то нужно, конечно, пробовать учиться и постепенными шагами искать те области, в которых ты можешь быть фаворитом. Сейчас очень сильно усложнилась онлайн-игра, как это все знают. Офлайн-игра сейчас в России вообще закрыта. Поэтому дважды лучше подумать, вкладывать ли какие-то сбережения, которые были заработаны либо бизнесом, либо своей работой, прежде чем идти в покер. Лучше, конечно, вкладывать минимум, либо ничего не вкладывать. То есть и все равно должны быть какие-то отступные шаги, если вдруг что-то не получится. Но если уже почувствовал, что это твое, и действительно можешь легко научиться, и будешь быстро прогрессировать, то, конечно, постепенными шагами надо изучать видео, которые есть, нужно смотреть за выигрышными игроками тех лимитов, на которых ты играешь, смотреть, как они мыслят, за их темпом игры. Можно просто не играть. Нет, не всегда все зарабатывается практикой. Очень важно просто ощутить и как бы впитать этот дух игры, того лимита, на котором ты играешь и который является твоим хлебом с маслом. И только тогда можно уже развиваться дальше. То есть очень важно именно вот прочувствовать эту игру. Если заниматься покером отчасти, то есть как бы как второстепенный заработок или как что-то еще, очень тяжело достигнуть очень высоких результатов. Можно достигать каких-то результатов, но чтобы достичь высоких, очень высоких результатов, необходимо полностью погрузиться в эту игру и действительно уделять слишком много времени. Лучше дважды подумать, стоит ли оно того, все-таки это просиживание перед компьютером или чем-то, если не готов этому много времени посвящать, допустим, хотя бы часа по 3 в день, каждый день там, или 5 дней в неделю, то, может быть, и не стоит браться. Но если все это соответствует, то, конечно, надо много-много работать над собой.
Ну, после того, как мой собеседник бросил большой булыжник в мой огород, я думаю, самое время сворачиваться. Ну, на самом деле, это, конечно, шутка. Спасибо тебе большое, Саш, за интервью. Даже, я думаю, третий вопросов, которые были и у меня, и у наших зрителей, слушателей, точнее, почему-то все время я их зрителями обзываю, мы не задали, но будем надеяться, что это не последняя встреча, и ты в ближайшее время дашь нам повод для очередного диалога. Благо, возможности для этого будет предостаточно, и турнир в Киеве, и дальше турниры в Лондоне. В общем, будем на связи, и спасибо тебе, что побеседовал с нами, с нашими слушателями, и даже Дикеем. Всего доброго, спасибо, всем привет.
Спасибо большое, что пригласили. Да, обязательно еще, конечно, встретимся. Всем счастливо и удачи.
Пока.
Пока.